Владимир Спиридонов. Как сманить кота со шкафа? Когнитивная психология о мышлении. Читает Артём Кухарев. Глава первая. О когнитивной психологии простыми словами. Описать и определить когнитивную психологию с одной стороны очень просто, с другой — весьма затруднительно. Просто, потому что в начале своего славного пути в 1950-1960-х годах она была невелика как по количеству исследований, публикаций, лабораторий, так и по числу самих психологов-когнитивистов. Сложно, потому что за прошедшие годы когнитивная психология превратилась в разветвленную область исследований со множеством прикладных методов, а ее сфера интересов стала просто необъятной. Причем за эти годы изменились не только объемы целей и задач, но главное — способы их постановки и решения. Сам термин «когнитивный» с английского «cognitive», от латинского «cogitare» — «мыслить, думать». Удобнее всего перевести на русский как «познавательный» или «связанный с познанием». Поэтому самое непритязательное определение когнитивной психологии — психология познавательных процессов. К ним традиционно относят мышление, внимание, память, восприятие и другие. Действительно хочется разобраться, как они работают в тех или иных ситуациях, как развиваются или ухудшаются с возрастом, отличаются ли они у профессионалов своего дела и у новичков и так далее. Когнитивные психологи потратили немало усилий, чтобы найти ответы на эти и многие другие вопросы. Однако они не были пионерами на этом пути. Познавательные процессы изучались задолго до когнитивистов. Самое интересное, как новое направление психологии понимало саму сферу познания и на какие теоретические представления оно опиралось. Информационный взгляд на психику и компьютерная метафора. Психику, сознание, познание и другие психологические материи можно понимать и описывать по-разному. Когнитивная психология предложила новую оригинальную трактовку познавательных процессов — информационную. Информированность, с английского information, количественная мера уменьшения неопределенности. Это определение, приписываемое американскому математику Норберту Винеру, оказалось чрезвычайно уместным при описании познавательной активности. Собирая и перерабатывая информацию, живое существо, как и некоторые технические устройства, снижает неопределенность ситуации, в которой находится, и облегчает себе планирование будущего поведения. Или прогнозирует, как изменится текущая ситуация. Чем больше информации, то есть чем меньше неопределенность, тем проще прогнозировать и тем точнее будут результаты. Например, если вы знаете, во сколько нужная вам электричка прибудет по расписанию на станцию, вы будете там к нужному моменту. В начале своего пути когнитивная психология опиралась на информационные представления о психике, утверждая, что познавательные процессы занимаются именно переработкой информации. Попробуем определить, что это такое и как она происходит. Можно сказать, что переработка информации — набор процессов или действий, процедур, которые позволяют снизить неопределенность, то есть достичь осведомленности, информированности и действовать с опорой на нее. Чтобы воспользоваться информацией, ее нужно получить. Здесь уместны и другие глаголы — выделить, отфильтровать, опознать, сравнить, найти ключевые признаки чего-то и так далее. Представить в удобном для использования и хранения виде, формате. Репрезентировать, от латинского «re» и «presentare» — представлять. Причем речь не о схемах или записях на бумаге, а о внутренней или мысленной репрезентации. Распознать, что именно она означает. Важно понимать, что такой процесс происходит постоянно, как до начала какого-либо действия, так и когда оно уже совершается. Процесс переработки информации позволяет быстро реагировать на отклонения от заданного курса и корректировать ошибки. Так, двигаясь по скользкой тропинке зимой от метро к дому, вы делаете короткие шаги и внимательно следите за положением ног и тела, стараясь не потерять равновесие и постепенно приближаясь к цели. Легко догадаться, что в самом распространенном случае именно зрительное, слуховое, тактильное и другие виды восприятия снабжают когнитивную систему, систему переработки информации человека или животного сырыми данными. Так собираются данные об окружающей обстановке, о поведении людей или животных вокруг, о собственном теле, его состоянии, положении и движениях и тому подобное. Затем эти данные подвергаются обработке. Такой поток информации называется восходящим, bottom-up, или ведомым, управляемым данными, data-driven. Навстречу ему движутся нисходящие, top-down, или концептуально управляемые процессы — conceptually driven processes. Они определяются целями и планами человека, его мотивацией и эмоциональным состоянием, структурой его знаний и понятиями, которые используются здесь и сейчас, скажем, его представлением о текущей ситуации, гипотезами о том, что может случиться в следующий момент времени, и многим другим. Два потока дополняют друг друга, позволяя живому существу, его когнитивной системе, выделять из огромного многообразия значимую для его состояния и поведения информацию и использовать ее. С точки зрения ранних когнитивных психологов, в приведенном описании не хватает самого интересного и важного. Сырые данные очень неудобно, а часто и невозможно использовать, поэтому информация в ходе обработки кодируется, то есть переводится в подходящий вид или формат. Считалось, что основным вариантом такого кодирования выступает набор простых символов или знаков. Его примерами могут служить цифры, буквы и другие. Скажем, описать словами то, что вы видите перед собой, или план ваших действий, вариант символьного кодирования. В предельном случае представить информацию можно с помощью минимального набора двоичного кода, состоящего только из нулей и единиц. Чтобы с символьным кодом было удобно обращаться, требуется добавить еще одну важную опцию — правило сочетания символов или правило их использования. Такие правила выступают аналогом синтаксиса, существующего в любом языке. Опираясь на них, можно составлять цепочки знаков, пропозиции, и они будут иметь значение. Тогда и точность кодирования, и его возможности резко возрастают. Появление символьного кодирования приводит к нескольким важным последствиям. Во-первых, информация не просто организована удобным для работы образом. В виде символов она полностью независима от той формы, в которой была исходно получена. Символьная репрезентация универсальна, то есть доступна для самых разных операций, в том числе для хранения в памяти. Во-вторых, это очень компактная форма представления информации. Приблизительно оценить экономию можно, сравнив размеры текстового файла, подробно описывающего какую-нибудь картинку, с размером файла с той же картинкой. Текстовое представление весит намного меньше. Именно с опорой на символьное кодирование возникает ментальная, то есть мысленная или внутренняя репрезентация. Это удобное для оперирования компактное представление информации, необходимой для решения задачи или организации своего поведения. Такая форма репрезентации позволяет до начала действия проиграть развитие событий в уме и скорректировать план в случае необходимости. Ведь информация доступна для различных манипуляций, в том числе для отмены сделанных преобразований и возвращения в исходную точку. Ментальная репрезентация — одно из центральных понятий ранних когнитивных теорий, не утратившее своего значения до сих пор. Принципиально важно, что ее содержание нельзя свести ни к работе индивидуального мозга, репрезентация не равна мозговой активности, хотя тесно связана с ней, ни к социокультурному окружению, языку, верованиям и традициям, поведенческим практикам и так далее, в котором живет и с которым взаимодействует человек. Сноска. Связь психики и мозга, психофизическая проблема, одна из центральных и самых сложных проблем современной науки, которая далека от окончательного решения. Однако не вызывает сомнений, что это проблема связи или взаимодействия двух разнородных явлений, вполне материального мозга и совсем нематериальной психики или сознания. В-третьих, символьное кодирование и ментальная репрезентация открывают доступ к еще одному источнику информации, результатам мыслительных процессов. Мышление можно описать как полностью внутренний процесс, который опирается лишь на символьные коды. Так его понимало большинство ранних когнитивистов. В таком случае ментальные репрезентации — это возможный доступ к собственному мышлению и его результатам. Информация, получаемая в результате мысленного оперирования символами на основе четких правил, включается в ментальную репрезентацию и может быть использована наряду с любой другой. Сноска. Чтобы подчеркнуть, что в данном случае созданы все условия для полноценного мышления, была предложена гипотеза физических символьных систем. Она гласит, что если символы произвольно связаны с предметами или явлениями, по-русски «кошка» — «кошка», по-английски «cat», по-французски «ша», по-японски «неко», имеют физическое выражение. Их можно записать буквами, цифрами или другими знаками. Манипуляция ими подчиняется определенным правилам, скажем, арифметическим или логическим, то такая система имеет все необходимое для мышления. Следует отметить, что это именно гипотеза, она требует эмпирической проверки. При всей привлекательности такой позиции она не свободна от недостатков. Один из самых заметных — отсутствие ответа на вопрос, откуда берутся значения символов. И если применительно к конкретной ситуации еще можно представить процесс получения ситуативных значений, то появление устойчивых постоянных значений, скажем, кошек мы называем кошками независимо от их размера, цвета, времени суток и времени года, представляло собой загадку, которую так и не удалось разгадать. Описание процессов переработки информации, связанных с кодированием, наталкивает на аналогию с работой компьютера. И это не случайно. Компьютерная метафора — один из самых заметных теоретических тезисов ранней когнитивной психологии. По определению Аристотеля, метафора является использование слов в переносном значении. Для пояснения сложной мысли мы можем уподобить непонятное чему-то более простому и знакомому. Тогда для пояснения своей мысли мы выстраиваем аналогию между понятным и хорошо известным предметом, его называют источником, и предметом, свойства которого нужно пояснить, целью. Например, «мой адвокат» — настоящая акула, или «время — деньги». В первом примере метафора переносит свойства агрессивности и зубастости на адвоката, во втором подчеркивает ценность времени и невосполнимый характер его потери. Компьютерная метафора — это содержательная аналогия между человеческим познанием и переработкой информации компьютером. Сама эта идея в явном виде была сформулирована в 1948 году в ходе Хиггсоновского симпозиума «Мозговые механизмы поведения», который проходил в Калифорнийском технологическом институте в Ла-Хойе. В своем докладе венгеро-американский математик Джон фон Нейман прямо сопоставил работу электронно-вычислительной машины, ЭВМ, и человеческого мозга. Компьютерное железо, hardware, вполне можно уподобить мозгу, учитывая его материальный характер и роль передачи электрических импульсов в обоих случаях. Тогда программное обеспечение ЭВМ, software, соотносится с человеческим сознанием, мышлением или психикой. В русском языке нет точного аналога английскому слову «mind». Эту идею несложно развить и расширить. Вслед за фон Нейманом мы можем обнаружить структурное подобие принципиальной архитектуры ЭВМ, компьютера и организации человеческого познания. Компьютер. Периферические устройства ввода-вывода, клавиатура, экран, принтер, input, output. Когнитивная система человека — восприятие, движение, речь. Компьютер — центральный процессор, CPU. Когнитивная система человека — с некоторой натяжкой мышление. Компьютер — оперативная память, RAM. Когнитивная система человека — кратковременная память. Компьютер — жесткий диск, ROM. Когнитивная система человека — долговременная память. Подобное грубое соответствие кажется чрезмерным упрощением. Его легко раскритиковать. Скажем, очень быстро были открыты виды человеческой памяти, отсутствующие у компьютера. Но более тонкие структурные аналогии, например, попытку описывать человеческую память как набор отдельных ячеек, или функциональные аналогии, например, возможность полной перезаписи человеческой памяти на внешний носитель и последующее ее полноценное использование, рассматриваются до сих пор как вполне уместные и продуктивные. Еще один доклад на Хиггсоновском симпозиуме заслуживает звания исторического, как и более ранняя статья тех же авторов. Американский нейрофизиолог Уоррен МакКаллок и логик Уолтер Питтс в своем докладе «Почему разум находится в голове?» «Why the mind is in the head» рассказали, что работа нервной клетки в ее связи с другими нервными клетками может быть описана с помощью логических терминов. Ответ или молчание отдельного нейрона можно уподобить исчислению высказываний, где каждое либо истинно, либо ложно. Нейрон, получая сигналы от других нейронов, может просуммировать полученную активацию, и если она превысит какое-то пороговое значение, активировать следующий нейрон. В противном случае ответом будет молчание. Аналогия между логикой и работой нервной системы может быть продемонстрирована в электрических терминах, как сигнал, который либо проходит, либо не проходит через электрическую цепь. Эти математически обоснованные идеи, также воплощавшие компьютерную, скорее информационную метафору, до поры до времени не были востребованы, точнее, были не слишком объективно раскритикованы, поэтому нейросетевые модели начали свое победное шествие много позже. Таким образом, компьютерная метафора — не просто красивое сравнение, но устойчивый способ понимания того, как устроена переработка информации у человека и у других живых существ, и чем она напоминает работу компьютера. В некоторых случаях эта метафора вполне удачно фиксирует особенности человеческого познания. Так, пропускная способность когнитивной системы имеет явное ограничение как по скорости переработки, так и по объему перерабатываемой информации. Можно предположить, что мозг является процессором со структурными и или ресурсными ограничениями. Другое объяснение может быть связано с относительно небольшим объемом кратковременной или, как теперь чаще говорят, рабочей памяти. Той области памяти, в которой и происходит обработка информации в данный момент времени и где она находится под рукой, в удобной для доступа и использования форме. Заметим, что эти не исключающие друг друга гипотезы пытаются ответить на поставленный вопрос с точки зрения аналогии с переработкой информации компьютером. С учетом сказанного, становятся ясны задачи, которые ставили перед собой первые когнитивные психологи. Речь, конечно, идет о том, чтобы понять, как перерабатывает и затем использует информацию человек, а также другие живые существа. Но как этого добиться? Для начала необходимо описать набор процессов, которые включаются в работу с информацией. Именно они заслуживают названия когнитивных. Причем здесь мы уже не сможем ограничиться перечислением традиционных познавательных процессов — памяти, мышления, восприятия и тому подобное. Мы должны выделить именно те, что участвуют в работе с информацией в ходе ее получения и распознания. Эти процессы, или части когнитивной системы, должны быть хорошо различимы, чтобы мы могли счесть их отдельными ее блоками. Скажем, они должны иметь несовпадающие функции или опираться на различные форматы кодирования информации. Нам необходимо сформулировать правила, по которым эти блоки вступают в игру, в частности, последовательно углубляя и уточняя информацию по ходу ее обработки. Сноска. Далее в этой главе можно найти описание трехкомпонентной теории памяти, которая четко соответствует этим требованиям. При этом в начале исследования мы можем оттолкнуться от изучения конкретных ситуаций, в которых происходит переработка информации, например, как люди ориентируются на местности или готовятся к экзамену, но, безусловно, общая цель заключается в выделении тех процессов и репрезентаций, которые участвуют в решении всех или хотя бы большинства когнитивных задач. Стремление к универсальности с опорой на символьное кодирование — яркая отличительная черта ранней когнитивной психологии. В случае последовательной реализации такого замысла у нас появится специальный набор терминов — словарь. при помощи которого мы сможем описывать интересующие нас явления и формулировать исследовательские вопросы, допускающие эмпирическую или экспериментальную проверку.